Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Михаил Санилевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. И тема наша сегодня – «Добро и зло в управлении Творца». У нас перевод на 22 языка, множество групп подключено. Будьте активны, задавайте ваши вопросы. Итак, тема «Добро и зло в управлении Творца». Вот интересно, название правильно или нет? Как вы считаете?
Ну, почему нет?
Зло в управлении Творца есть.
Творец управляет нами положительной и отрицательной силой. Это надо признать, что так оно и есть. И не может быть управление только одной силой. Моя специальность биокибернетика, то есть кибернетика, наука в управлении. Так что там это все раскладывалось на такие всякие формулы. И что, две силы. Не может быть больше двух, в принципе, даже если они и раскладываются потом на множество сил.
А как же все-таки добрый творящий добро? Вот скажите, пожалуйста.
Добрый творец – это тот, который ведет к добру.
А как ведет, да?
А как ведет? Ведет путем таким, чтобы точно привести. И сделать так, чтобы мы получили бы на самом деле настоящее добро. А для того, чтобы привести нас к настоящему добру, для этого надо сделать нас абсолютно противоположными этому состоянию. И все время обучать нас тому, что противоположное нам состояние, оно лучшее. То есть вот сейчас вот я нахожусь в каком-то своем состоянии, в своих свойствах, вкусах, желаниях, привычках, во всем том, в чем я. И мне надо убедить себя, что все это нехорошо. Как нехорошо? А что же тогда хорошо? Абсолютно все обратное – это хорошо. Как же это может быть, я не знаю. Но Творец хочет мне это показать, именно для того, чтобы мы на основании двух этих противоположных свойств, абсолютно противоположного ему нашего настоящего состояния и абсолютного подобия ему нашего конечного состояния, смогли совместить эти два состояния, эти два свойства, полностью эгоистическое и полностью альтруистическое, и на их связи между нами смогли бы существовать в обоих состояниях одновременно, выражая существование в так называемой средней линии. Это пока нам непонятно, в нас не существует адекватных органов чувств, в нас не существует понимания этого, но мы к этому придем потихоньку. В группах, которые занимаются постоянно у нас, уже происходит это совмещение двух противоположных свойств, и на их соединении, симбиозе, что ли, на их взаимном правильном сочетании проявляется свойство Творца.
Ну, может быть, начнем с цитаты из книги «Зоар», где говорится так. «Закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь если творение будет воспринимать его как творящего зло, это нанесет ущерб величию Творца, так как не подобает такое совершенному действующему». То есть это одно из правил, вероятно.
То есть мы не можем ощутить Творца как зло, как неправильно действующего. Значит, для того, чтобы его ощутить, мы должны обрести сначала его свойства. Сначала должны это свойство, которое в нас будет подобным Творцу, оправдать, пожелать, захотеть возвысить его, оценить его верно, как самое великое, особое. И тогда мы сможем действительно ощутить в нем Творца. То есть практически, что значит, что мы ощущаем Творца? Мы создаем в себе такой набор свойств, которые мы называем Творцом.
Вот по этому поводу, кстати, по поводу отрывочка, Олег из Минска спрашивает, в чем разница, человек ощущает зло и понимает, что это от Творца, или просто ощущает зло, не обвиняя Творца как источник всего?
Нет, есть разница большая. Дело в том, что если я хочу вообще приближаться к Творцу, раскрыть его, достичь раскрытия тайны своей жизни, своего существования, кем я, в каком виде существовал до своего рождения, в каком виде я буду существовать после того, как расстанусь с телесной оболочкой, то меня интересует, конечно, Творец. Это источник моего существования во всех этих метаморфозах моих. Поэтому я заинтересован познакомиться с ним, я заинтересован обрести его свойства, видеть себя во всех мирах, во всех состояниях. Это просто позволяет мне существовать. А сейчас я не существую. Зор называет нас существование как спящее. Что мы спим и видим какой-то сон неявный, какой-то, как сказать...
Придуманный, нереальный.
Надуманный, да, такой. И поэтому не хочу я быть в таком состоянии. Я хочу реально понимать, где я нахожусь, что я могу видеть, менять, что это за мир настоящий, истинный, а не кажущийся мне, как называется наш мир в Кабале.
Вот Виктор из Харькова, он продолжает. Почему ощущение зла является отрицанием управления Творца, а не принятием управления Творца как злого? Ведь если он правит, то кто причина того, что я чувствую зло?
Нет, дело не в этом. И Творцу не важно, и тебе не важно, в принципе, что и как ощущать. Главное, что если я ощущаю управление, высшее управление как зло, то я его неправильно ощущаю. В этом-то дело. В том, что я тогда неправильно его воспринимаю. Главное – правильно его воспринять. Значит, для того, чтобы правильно его воспринять, я должен быть в тех же свойствах, в тех же качествах, что и это управление. Это как ребенок маленький, которого родители что-то заставляют, что-то тыркают его все время, там, давят на него. Он считает, что они плохие, что они неправильные родители у меня и так далее. Ну так как бы ты предложил ему поступить? Ты бы ему предложил бы, ты должен понять их управление, их взаимодействие с тобой, потому что они тебя хотят привести к хорошему состоянию. А если они к тебе будут относиться хорошо, как ты считаешь сейчас, то на самом деле это будет плохо для тебя.
Ну, Раф, он же для этого вырасти должен.
Рега, нет, не вырасти должен.
Нет?
Вырасти – это само собой, но это для ребенка. А нам тоже надо расти.
Ну ты же мне расскажешь, что ты будешь золотомедалист, ты будешь отличник, ты получишь, поступишь. Поэтому родители с тобой так поступают. Он же не поймет этот ребенок в этот момент, когда...
А что нам надо делать с этими людьми, которые состарились и остались детьми? Ну?
Не знаю, что.
Это наша работа, мы должны их убедить.
Убедить?
Конечно, конечно убедить. Смотри, вон сидят. Челябинск, Крупинск, там, Ростов-на-Дону. Красноярск, Екатеринбург.
Эти-то как раз двинулись, эти как раз.
Да, смотри, сколько народу. И мужики здоровые, что? Им надо объяснять. Надо объяснять. Ничего не сделаешь. Надо понять управление Творца. Это тогда мы сможем действительно видеть мир правильным. Мы сможем понять, почему он так нами управляет. Мы открываем. Мы включаем телевизор, мы раскрываем газету, включаем интернет, мы видим такое вообще сваливается на нас.
Помои.
Такие вообще известия, такие сплетни, такие все. И мы не можем в этом ни в чем разобраться, но это все управление Творца. Даже то, что я получаю от какой-то местной газетенки, в которой там перемывают кого-то в очередной раз. Я все равно должен понять, что это управление Творца. Он так указал кому-то там в этой газетке, и так написали, и то-то сделали. То есть, если бы я видел всю картину, я бы понимал, каким образом вообще он ведет все человечество, и как мы можем сами помочь ему в этом пути. Ну, как ребенок, который хочет пытается понять родителей, чего же они от него хотят.
Но это для вас все происходит, для читающего, для меня все
для
происходит.
Для меня, конечно.
Все именно для меня.
Не для кого больше.
Угу.
Именно для тех, которые связаны с этим.
Вот этот дуализм существует где-то уже несколько тысяч лет. То есть раньше, если действительно люди верили в огромное количество божков, то потом, когда перешли к монотеизму, все равно, даже понимая, что есть какая-то высшая сила, все равно они видели, что если я молюсь этой силе и выиграю какую-то войну, а тот молится своей силе и тоже что-то выиграет. То есть люди понимали, и даже мы так сегодня, мы видим, что есть какие-то две силы. Есть сила плохая, сила хорошая.
Только мы не относим их к единой силе, к единому источнику.
О, вот это вот как это сделать?
К единому корню. Вот это проблема.
Да.
Если бы мы понимали, что это исходит из одного корня, нам было бы намного легче. Мы тогда бы начинали бы варьировать, как мне надо себя изменить, как мне надо себя сделать, чтобы с корнем связаться, а не с этой, с положительной и с отрицательной силой. Я между ними не найду покоя. Не найду покоя никогда. Я не могу принадлежать к правой линии, к левой какой-то партии, к какому-то движению, ни к чему. Мы видим, коммунизм себя, в общем-то, раскрыл как несостоявшийся и капитализм, и фашизм, и феодализм, да, как, что
даже
угодно.
Даже демократия.
Но демократия я уже не говорю вообще. Это вообще продажная девка капитализма.
А это проявление вот этих сил, правой и левой силы, все эти, ну, строй вот этот человеческий.
Правая и левая силы, они существуют только для того, чтобы вынудить человека прийти к средней линии. И вот в ней найти Творца. От него исходят обе линии. Они исходят только для того, чтобы человек их связал в себе. И таким образом в себе создал Творца. Я должен из этих двух линий, которые на меня действуют, плохое и хорошее, понимание, осознание и непонимание, спутанность и так далее, я должен из них обоих создать в себе такой образ Творца, который существует вне меня. Понимаешь, вот сверху существует Творец, от него нисходят две линии управления. Они приходят, а я должен их здесь соединить в себе. И здесь сделать образ. Это Творец. А это образ его во мне. Образ Творца во мне. Так вот, я должен этот образ создать. Творец здесь, я не знаю, кто это вопрос. А вот образ его создать я должен, могу. И это буду я, и этот образ будет во мне, и этот образ будет вместе со мной, соединен, в слиянии в полном со мной, и это будет мое, и мой образ это будет, мое окончательное состояние.
А можно подробнее, что это за две линии? Я знаю, что я желание получать, я хочу наслаждаться, это я понимаю.
Вот ты должен со своим желанием получать, вот у тебя тут
это есть. Это какая линия?
Такое ЖП, желание получать. Так? Так вот, ты его должен таким образом изменить, чтобы создать в нем из двух линий, правый и левый, образ Творца.
А, то есть есть желание получать, а есть эти две линии. А
да.
Откуда они берутся? Что это за две линии?
Они не сходят на нас, мы чувствуем то плохое, то хорошее. Все, что мы, с чем мы сталкиваемся в природе, оно исходит из как бы двух противоположных сил. Положительное, отрицательное, плюс, минус, холод, тепло. Ну, что хочешь.
Относительно желания получать.
Все состоит из двух воздействий.
Относительно желания.
Это они воздействуют на мое желание получать. Вот тебе, допустим, положительная сила.
И то, что хорошо мне, я называю положительной силой, а то, что плохо, да, это я называю
отрицательной. Сейчас пока это
ну, да.
Правильно. А когда ты начинаешь воспринимать их по-другому, ты говоришь так, мне не важно, это плохая сила или хорошая, добрая. Мне важно от них воздействие, которое ведет меня к цели. Значит, а тут уже вопрос другой. А что значит воздействие, которое ведет меня к цели? Они обе эти силы ведут меня к цели. Значит, тут еще зависит не от того, как они на меня воздействуют, от того, как я их воспринимаю. Значит, я должен при этом себя таким образом настроить на эти две силы, чтобы воспринимать их по особой методике. Во-первых, равноценными сделать их, что плюс и минус, они равны между собой. Минус, плюс, и между ними знак равенства. Нету разницы. Когда у меня может не быть разницы? Когда я делаю на себя цимцум алиф. Первое сокращение. Поднимаюсь выше своего эгоизма. А все, что на меня воздействует, я воспринимаю как движение к цели. И так далее. Вот тут все уже идет, зависит от моей работы. Вот это вот моя работа.
Рабы, тогда сейчас базисный вопрос все-таки. Вы все время говорите «движение к цели», «идти к цели». Роман из Львова спрашивает, в чем цель Творца в его игре со мной под названием «Жизнь»? По каким правилам играет Творец? И Ирина из Одессы добавляет, куда нас хочет привести Творец? Что такое настоящее добро?
Я говорил об этом, госпожа Ирина, я это об этом сказал. Задание Творца – привести нас к подобию себе.
И это настоящее добро с его стороны. И это добро. Вот она спрашивает, в чем
это называется добро, да. Почему? Потому что он абсолют и хочет привести нас к состоянию абсолюта.
И вот еще Дмитрий Модель, может быть, фамилия, спрашивает, как мы знаем, все уравновешено Творцом, но почему, чтобы прийти к добру, зло начинает преобладать? Для меня это особенно хорошо заметно в семейных отношениях.
Прекрасно. В семейных отношениях не надо нам...
Не добавляем.
Не добавлять. Это нас не интересует. Их вы не исправите. Все равно нет смысла. Значит,
почему как, злом?
Почему злом Творец приводит нас к добру? Потому что он нас этим расшевелить хочет. Это первое. Второе, потому что именно злом является наша природа. Поэтому, возбуждая его, ее, эту природу, Творец возбуждает нас самым сильным образом. Это проблема большая. Представляете, вы получаете повестку из полиции, да, или там из тюрьмы, так?
Да.
Или получаете повестку из банка, что вам выпал какой-то выигрыш. Все-таки что на вас больше действует?
Ну, честно?
Да.
Выигрыш хорошо действует.
Выигрыш большой. Действует хорошо.
А действует
сильнее, конечно, если они равноценны. Да?
Да?
То больше на тебя действует отрицательное.
Да.
Ну вот и видишь. Так что, что же может делать Творец?
А как они могут быть равноценны? Это же человек, что, робот, что ли? Это только машина какая-то бесчувственная, для него может быть
равноценная.
Прекрасно
может быть, я тебе скажу. Дело в том, что все зависит от того, как я отношусь к воздействию Творца на меня. Если любое его воздействие я оцениваю как ребенок, правильный ребенок оценивает воздействие родителей как необходимое, правильное, желательное, то для меня не имеет значения, абсолютно не имеет значения, что от него получать. Я могу подняться уже над собой, над своим эгоизмом, и я могу уже взаимодействовать с ним совершенно с другими условиями. У меня уже начальные условия нулевые. Я уже не привязан к себе, я уже парю над собой. Давай спросим, Харьков, ты там с вопросом, как с иконой сидишь? Ну, так спрашивай.
Здравствуйте, Рав. Группа Харьков, Василий. Вы частично ответили на вопрос, но хотелось бы чуть-чуть углубиться. Почему зло первично по отношению к добру?
Так и сказано. Творец так и сказал. Я создал зло. Создал зло. И как бы создал добро для его компенсации. Потому что я тебя, эгоиста, не могу иначе расшевелить, как только злыми воздействиями. А ты зато будешь гоняться за положительными, чтобы их компенсировать. Эти злые воздействия. И таким образом наберешься и левой линии отрицательной, и правой линии положительной. И станешь умненьким. А иначе никак. Мы не можем состоять только из одного свойства. Из одного свойства состоит Творец. Мы не можем. Поэтому наука Каббала, она работает на желании и на намерении. Желание, оно противоположно Творцу. Это желание получать. У Творца нет желания получать, у него только желание отдавать. А мы все состоим только из желания получать, но намерение на желание получать мы можем прикупить, что называется, получить свыше намерение ради Творца. И тогда получится, что мы подобны Ему. Вильнюс.
Добрый день, Мария, Вильнюс. У меня вопрос такой. Почему образ Творца во мне все время шатается?
Ну, потому что вы еще не уцепились за Него. Вы еще не познали Его, не удерживаете Его. Он еще не имеет у вас четких внутренних свойств. В вас Он еще не живет. Вы еще не создали в себе Его образ. Но это потихоньку будет создаваться, и вы увидите, что оно будет. Мы сейчас находимся на таком этапе, когда во всех в нас это состояние очень быстро сейчас будет образовываться.
Михаил из Рыбинска спрашивает. Для кого из живущих на земле Творец добрый, творящий добро? Как и чем они компенсируют отрицательную ветку системы управления?
Творец добрый, творящий добро для того, кто это ощущает. Вот и все. Никаких здесь нет, как сказать, ну...
Ничего не надумывать, ничего не...
Нечего выдумывать, ничего. Никаких нет протекций, что для кого-то он хороший, для кого-то плохой. Он для всех-всех выставляет одинаковые условия. Одинаковые условия. Просто в каждом из нас есть... души, душа в каждом из нас своя, личная. И в зависимости от развития этой души, человек ощущает на себе воздействие Творца. Или он ощущает это воздействие очень такое нейтральное, далекое, которое его не особенно беспокоит, и вообще он не задается этим вопросом. Но все равно, все, что делают люди, они делают только под воздействием Творца. А есть люди, которые уже ощущают, что это исходит от кого-то, начинают искать. А есть люди, которые уже раскрывают, кто же это тот, который в них вызывает все эти ощущения, движения. И они таким образом через работу свою внутреннюю раскрыть, кто же ими управляет, раскрывают его.
Елена из Троицка спрашивает. Как делается каббалистическое упражнение видеть, что все из одного корня? Например, ко мне пришла мысль, я вместо того, чтобы ее думать, сначала вспоминаю, откуда она пришла.
Да, но это в принципе так. Но дело в том, что вы не сможете удержаться в этом, потому что вы находитесь в окружении, которое не поддерживает эти мысли. И поэтому вы очень быстро соскочите с нее, с этой мысли. Вам нужно... работа остальных людей, ваших товарищей, которые вокруг вас будут создавать такое четко направленное энергетическое поле, которое будет направлять вас думать в одном направлении, искать чего-то определенного одного и так далее. Они будут на вас воздействовать своими желаниями, своими мыслями. И тогда вы не забудете и будете точно двигаться правильно.
Вся задача эту паузу сократить, да, между... ударом, допустим, и мыслью, откуда это происходит, да?
Да. Все зависит от окружения. Об этом пишут много статей каббалисты.
То есть одному невозможно делать такие упражнения. Допустим, вот я живу, ко мне приходит какая-то отрицательная сила, я пытаюсь ее так же к ней относиться, к этой ситуации, как к положительной.
Можно, но это только в качестве предварительных каких-то условий, действий на тебе, которые тебе дают свыше для того, чтобы двинуть тебя вперед, а потом все равно тебя приводят в группу.
А что в группе? Должны быть возле меня люди, которые так же, как я, делают такие упражнения?
Но они должны быть. Они должны быть люди, с которыми ты как-то... с которыми ты... согласовал свои действия, взаимопомощь, поддержка мыслями, всем, чем можно. И тогда у тебя существует вероятность, шанс что ты действительно сможешь раскрыть Творца. Вот я... А если группа не поддерживает тебя своими мыслями, желаниями, то ничего не получится.
А в чем здесь механизм? Вот я пытаюсь понять. Вот ты, я должен, я так понимаю, я должен относиться к отрицательной силе так же, как к положительной. Положительному да. состоянию. В чем тут помощь товарищей?
В том, а чтобы я не, сделал чтобы такое ты отношение? Не отвлекался.
Чтобы...
Дело в, не отвлекался. Дело в том, что ты всегда будешь убегать от этого, потому что эта работа, она требует очень большого внутреннего напряжения. Сосредоточиться надо сильно, удерживать себя в правильном направлении, намерении. Ты должен постоянно быть в усилиях воли. А это требует огромной затраты энергии, и поэтому наш организм этого очень не хочет.
То есть поддержка со стороны
общества. Они должны не просто меня поддерживать, они должны меня давить мыслями своими, намерениями своими, желаниями своими. Должны на меня давить, чтобы я чувствовал, что я в этом направлении должен идти. Они как бы меня своими мыслями толкают вперед или тянут за собой. А если этого не будет, я не удержусь.
Но в конце концов, что существует в природе, какая-то сила, которая может мне или поднять меня над моим эгоизмом, чтобы я действительно относился идентично к двум этим состояниям? Есть такая сила в природе? Или она во мне, или она вне меня? Где она существует, эта сила?
Какая сила?
Ну, которая поднимает меня над хорошим и плохим состоянием, чтобы я мог равносильно относиться к этим двум состояниям. Что во мне должно измениться, чтобы я так вот относился?
Ты должен компенсировать влияние Творца влиянием группы. Влиянием группы. Ты должен обрести рядом с собой твердую поддержку. Есть она общая в мире, мы ее создали. Это наша общая мировая группа. Она находится, она существует. И мы все время укрепляем ее. Для чего же сейчас мы ведем этот вебинар? Для того, чтобы еще больше укрепить нашу группу, привлечь в нее новых людей, чтобы они познали, насколько им нужна внешняя поддержка. Ростов-на-Дону. Ростов. Вопрос ваш.
Включен. Здравствуйте, Раф. Вопрос такой. Если внешний мир меня плохими событиями и воздействиями донимает, значит, я воспринимаю отрицательное, я воспринимаю их как отрицательные. Потом я вижу в этом проявление Творца и вижу его доброту. Что конкретно я могу сделать в момент воздействия, чтобы не просто уйти от давления, а сделать свою работу?
Для этого надо, не надо ни от какого давления уходить. Нет. Надо просто компенсировать это отрицательное влияние положительным влиянием группы и прийти к выводу, что это исходит от Творца, и своим правильным отношением к воздействию, которое приходит от Него, вы это воздействие обращаете в положительное. То есть практически оно все равно вас движет вперед, и ничего отрицательного вы уже не будете чувствовать. Ничего. Это просто простая практика. Москва.
Здравствуйте, Дмитрий. Уважаемый Раф, скажите, пожалуйста, вот есть события, да, которые мы воспринимаем как хорошие или плохие, отсюда, как мы воспринимаем, что зло или добро. И вопрос, вот все-таки это вопрос нашего восприятия, все-таки зло и добро, или как бы существует именно сама система злая и добрая? Вот как лучше для каббалистов вот это вот разложить и понять? Спасибо.
Не существует зла. А для того, чтобы нас подтолкнуть к цели творения, для этого существуют такие как бы отрицательные воздействия, как мы уже говорили, которые должны, призваны сдвинуть нас с мертвой точки. Поэтому не относитесь никак ни к добру, ни к злу. Когда вы ощущаете на себе любое воздействие, вы должны сначала соотнести это с Творцом и попробовать вопреки этому воздействию попытаться соединиться в еще большей силе с товарищами, в еще большей связи с товарищами. И тогда вы посмотрите, а что происходит с этим отрицательным воздействием? Оно остается или оно потихоньку исчезает, как туман? Посмотрите, что делает. Вы на этом начнете ощущать игру Творца с вами. На самом деле это не психология. Это силы, которые действуют в природе. Так что пытайтесь это сделать именно таким образом. Любые отрицательные воздействия пытайтесь сначала решить их в группе, в большей связи между собой. Мы этим занимаемся на каждом утреннем уроке. Смотрите наши уроки немножко, иногда хотя бы. Они, правда, покажутся вам тяжелыми, может быть, запутанными, такими слишком частными. Но, в принципе, все, что мы изучаем на уроках, мы изучаем воздействие Творца на нас и нашу правильную реакцию, которая ведет нас к цели. Что значит к цели? К раскрытию Творца. Что значит его раскрыть? Раскрыть систему управления. Раскрыть причину происходящего в нас, с нами, вчера, завтра, до жизни, после смерти и так далее. В общем, всю эту систему. Этим мы и занимаемся. Это и есть предмет науки Каббала. Пловдив. Пловдив.
Вопрос такой. От кого искать помощь? От Творца или от группы? И каким образом?
От кого искать помощи? От Творца или от группы? Только от группы. И через группу можете обращаться к Творцу. А еще лучше, если вся группа обратится к Творцу. Тогда это точно вы сможете очень быстро улучшить ваше состояние. И не только свое, а общегрупповое. Потому что вы начнете ощущать, что то, что получает каждый из вас какие-то там отрицательные воздействия, они не ваши частные. Они идут к вам тоже через группу. Если вы отвечаете на них через группу, это самый лучший вообще метод исправления.
Тогда можно вопрос вдогонку? Вот да. Георгий из Тбилиси спрашивает. Если получаем силы от группы, то с какими людьми согласовывал свои действия и получал помощь Баля Сулам до того, как раскрыл Творца?
А у него был его учитель.
Была группа, можно сказать.
Да, у него был учитель в местечке Пурсов под Варшавой, там, где он жил. Там был у него учитель. И у него он и получил зачатки Каббалы. А затем уже уехал от него, потому что увидел, что ему надо учиться у кого-то большего. Так же, как мы оставляем постепенно своих учителей в классах школы, приходим в университет, в университете тоже, идем дальше, дальше и так далее. Дальше что мы сделаем еще? Ну что, спросим тогда Харьков.
Василий Харьков, вопрос. Находясь в группе, у меня появляется возможность управлять злом и добром? Спасибо.
Да, именно только находясь в группе, но может быть не физической, может быть виртуальной, но обязательно должна быть связь с еще остальными людьми. Налаживая эту правильную связь между ними, вы можете взаимодействовать на Творца. Творец – это высшая сила, которая постоянно как бы светит на нас, воздействует на нас. А группа – это та минимальная такое собрание, та минимальная система, которая может правильно воспринять воздействие Творца. Если ваши связи в группе правильные, вы всегда воздействие Творца ощутите добрым, ведущим к цели, постоянно вас развивающимся. Всю группу. Если же между вами существуют в ваших отношениях в группе какие-то перекосы, то вы будете чувствовать воздействие Творца отрицательным. И если не будете правильно его налаживать, это соединение между вами, то будете продолжать находиться под отрицательным воздействием. Вот тут вы и приходите к состоянию, когда вы, группа, Творец, просто находитесь в постоянном контакте, в постоянном обоюдном соединении и движении к цели. Вот это и есть ваша совместная духовная работа. То есть постоянно все товарищи в группе, ощущая, какие бы меня они ни ощущали, свои впечатления, а впечатления их всегда от управления Творца, потому что нет никого, кроме Него. Если мы соединяемся, пытаемся соединиться в каждый момент времени между собой, каждый из нас с остальными, как можно ближе, как можно лучше, чтобы оправдать воздействие Творца, тогда наша группа постоянно меняется, и мы все время приближаемся к Нему. Астана.
А, здравствуйте, это опять я. Елена, извините. Я вот тут книжку читаю «Учение 10 сферот». И у меня тут такой вопросик возник. Как же он? 104-я, 244-я страничка. Если мы желаем достичь Творца, тогда оно плохое желание. А, опять играю.
Я не понял вас.
Я знаю, давайте скажем.
Рав, здравствуйте. Рав, такой вопрос. Вот Елена читает книгу «Учение 10 сферот», и там написано как раз по теме сегодняшнего вебинара. Вопрос звучит таким образом. Если мы желаем достичь Творца, тогда оно плохое. Вот оно написано таким образом. Почему оно плохое, если мы желаем достичь Творца?
Я не знаю. Это надо посмотреть, что там написано точно.
Немножко вырвано из контекста. А? Наверное, вырвано из контекста немного.
Да, это как-то непонятно.
Зачитать можно?
Достичь Творца и есть наша задача. Ну, читайте, Лена.
Да, ну тут, ну, смотрите, как написано. То есть желание получать наслаждение само по себе ни в коем случае не плохое и не хорошее, и низкое. Оно является плохим только потому, что желание изолирует от Творца.
Оно изолирует нас от Творца.
Творца.
Изолирует нас от Творца, поэтому оно плохое. А если это желание...
Мы желаем достичь Творца, тогда оно плохое. Вот.
Нет. Желаем получить. То есть я желаю использовать Творца для своего эгоистического наполнения, тогда оно плохое. То есть его плохое использование.
Не услышала.
Это не надо разобраться, что там написано. Днепр.
Здравствуйте, уважаемый Рав. Скажите, пожалуйста, из всего вышесказанного напрашивается классический вывод, что Творец не делает все к лучшему, а добро и зло нам дается для понимания отличия одного от другого и дальнейшего нашего продвижения. Я правильно понимаю?
Да. Вильнюс. Вильнюс.
От молодежной нашей группы задает Юлита. Почему одним материальная жизнь дана достаточно простая и не утруждающая, а другим полна страданий?
Это вы не поймете сейчас. Это зависит от источника души.
Корня
души и его предназначения. И человек, который должен двигаться к цели творения, он испытывает много-много проблем. Но он будет все время учиться их решать и начнет понимать, что только на этом основана его взаимосвязь с Творцом. Творец задает маленькие задачки, а человек их решает. И так продвигается вперед. Больше понимает Творца и более правильно взаимодействует с Творцом. Красноярск.
Здравствуйте все. Здравствуйте, Михаил Семенович. У меня такой вопрос. Вот вы когда объясняли про добро и зло, вы нарисовали шестиугольник. Это, то есть, Тиферет, который также иногда представляют как куб, как призму, в которую входит свет и выходит, соответственно, шесть светов из него. Вот. Мне бы хотелось, чтобы вы побольше об этом рассказали.
Это не сегодня. Это не по нашей теме. Я извиняюсь. Пытайтесь задавать вопросы, которые интересуют сегодня всех. Торонто. Торонто.
Уважаемый Рав, у меня такой вопрос. Как можно оправдать Творца, когда ребенка, скажем так, девочку, 5 лет, окружает одно зло, окружают аморальные родители, включая членов семьи?
Я не знаю, я не знаю, как на это ответить. Потому что не то, что я не знаю, как ответить. Вы не сможете получить этот ответ до тех пор, пока не подниметесь над своим эгоизмом. Вы окружающие, или те, кто относится к ребенку, или те, кто желает получить ответ. А в своем эгоизме, в своем настоящем состоянии вы будете видеть это зло и только его. Мы видим все только через свой эгоизм. А такие вопросы, они не могут быть решены на уровне нашего мира. Хотите видеть правду, поднимитесь на следующий уровень. Откуда не сходит это управление? Ростов.
Как воспринимать положительные впечатления в нашем мире? Как зло, ведь это уводит от сосредоточения на кабале.
Да, на самом деле. Надо очень четко воспринимать положительные воздействия и бояться, чтобы они не увели нас в противоположную сторону. Потому что, естественно, всякие наслаждения, всякие успокоения, всякие, они могут очень серьезно навредить. Наоборот, зло, оно толкает к осознанию причины его и к цели, а добро, оно как бы добро, доброе воздействие, как бы наслаждение, они могут, наоборот, уводить человека от цели. Это верно.
То есть вы говорите, 2 миллиона выиграть в лото хуже, чем, например, там, вызов, как вы говорите, в полицию.
Да, да. Вызов в полицию, он так вздергивает человека, и человек сразу же начинает думать, понимать, искать Творца, где, почему, что. А если выиграет 2 миллиона, да, как ты говоришь, то, конечно, это проблема.
Может увести.
Как он сможет теперь не только эти 2 миллиона как бы нивелировать, а сделать из них препятствия,
да,
это непросто. Это только когда получение ради отдачи. Уже нужен сокращение, экран, взаимодействие. Это очень сложная система.
А какой смысл? Ну, человек обращается к Творцу, получив какие-то удары, обращается к Творцу.
И что? Нет, нет, зачем? Никто этого не... Ты не можешь просить об ударах.
Не, не могу.
Даже если бы захотел.
Я говорю, что если человеку даются какие-то удары в виде отрицательной силы, то вы говорите, что человек сразу обращается к Творцу. Ну и что? Это же эгоистическое обращение.
Нет, он должен...
Как-то его продвигает.
Нет, это его встряхивает. А теперь вопрос, как он обращается. И что он из этого делает.
И что он должен сказать Творцу? Что спасибо?
Спасибо, во-первых, за то, что ты мне напомнил о себе.
То есть не спасибо за удары сами, а спасибо...
За удар?
За
удар. Да, за удар, что благодаря этому ты как бы сказал мне «Ау!» И я откликнулся.
Ты-то еще продолжаешь «И не оставляй меня», да? Может быть,
да,
такое, да?
Да, да.
Нет, так это же неестественно как-то. Нет, такое
это
бывает?
Естественно. Если для меня цель важнее этих ударов, то это естественно.
Да.
Вот, в том же направлении из Якутии, Геннадий. А правильно решая материальные проблемы, да, связывая их с Творцом, человек выстраивает постоянную духовную связь с ним?
Да, конечно. И тогда он ищет, где бы еще где-то увидеть что-то отрицательное, потому что иначе он не может связаться. Мы иногда находимся в состоянии, когда нам, допустим, ну, не хорошо и не плохо. Вот в таком подвешенном состоянии, пустота, ничего не надо, ничего не важно, ничего. Это же ужасно. Ну, Даже лучше бы что-то произошло.
Это нормально так просить, да, Творца, что давай уже что-то там спусти на меня?
Нет, для этого существует группа. Это не нормально. Можно привлечь группу и возбудить, как сказать?
Недостатки.
Недостатки, да, которые есть в товарищах, и на них работать.
А что, если человек боится Творца? Вот, получив несколько ударов, там, отрицательные силы,
да, что делать? Да, я такое. Да, уже ничего не хочется.
И ты уже боишься просыпаться?
Все, тело прямо ноет, и все оно такое уже избитое изнутри, все, и уже ничего не хочется, чтобы только отстать, вообще закрыть глаза и исчезнуть, и умереть. Ну, так это
так
что?
Так что вы посоветуете?
Что я тебе посоветую? Многие бы хотели так. Закрыть глаза и все.
Не получится.
Не получится.
Закрыть глаза – это не проблема.
Нет, это таки проблема. Когда человек начинает соглашаться на такое, что лучше бы закрыть глаза и просто кончить на этом все счета, после этого он уже по-другому развивается.
Это нормальное состояние?
В таком состоянии находится много людей.
Это нормальное состояние, что человек боится Творца? Так должно быть?
Бояться?
Бояться Творца.
Да, это хорошо. Только называется все-таки не боязнь, а трепет.
Не, я именно за боязнь говорю. Это не трепет, как перед каким-то великим, перед его свойством. Это боязнь, как перед просто сильным.
За удары. Сильным. Да, 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 да. То, что может побить.
Да. Вот это нормальное явление?
Ну почему нет?
А вот Айрин из
Будды. Лучше так, чем наоборот.
Вот она...
Меня это держит. Я уже нахожусь в каком-то отношении к нему. Я уже с какой-то долей. С какими-то чувствами, с какой-то с чувствительностью с какой-то отношусь к нему, так или не так, делать нет, да. Все-таки боязненно необходимо, как ребенок с родителями. Если он ничего не будет бояться, то он просто и себе навредит, и вообще ничего с него путного не вырастет.
Да, но это же чисто эгоистические отношения. Я же не могу выйти из этого круга. Я все делаю, потому что
потому
я боюсь.
Потому что ты эгоист. Поэтому тебе надо одновременно и узда на тебе. Вожжи и узда.
Ой. Вот,
ой, вот. А как вот. Еще управлять животным?
Вот, действительно, вот поэтому еще вопрос тут есть. Айрин из Будва, я не знаю, она спрашивает, почему время от времени возвращается животный страх, хотя уже убедился и ощутил, что от него никакого зла не исходит.
А это не важно. Это не важно. Я могу понимать, что это исходит от Творца, и это все ерунда, и ничего тут нет, это все он со мной играет. На одну секунду. Да?
Да.
А потом так, и все. Я снова трясусь, как какой-то там кролик под кустом, и все.
Выход из этого, скажите, какой?
Какой выход?
Да.
Никакого. Хороший. Продвигаться вперед.
Продвигаться
вперед, подняться выше. Верой выше знания это называется. Только лишь. И благодарить Творца за то, что так нас ведет. Вот такими вот страхами животными, да? Вот так мы будем передвигаться. И все зависит от группы, все зависит от того, насколько человек поднимается в вере и в их знания.
Всегда говорил, интересным делом мы занимаемся. Да,
а каббалист так тоже
вот, человеку
так боится?
Это услышать простому непросто.
У каббалиста еще более глубокие страхи. Ужасные страхи. Конечно, когда он падает, он же не может быть просто все время в вере и в их знания. Он должен падать и в знания, и тогда подниматься в веру.
Тоже животный такой страх?
И животное, еще и больше, чем этот, да. И он согласен. И согласен на все.
Так в чем отличие каббалиста и не каббалиста?
А каббалист проходит состояние намного более острое, намного более противоречивое. У него состояние страха и состояние преданности, принадлежности, они буквально. Бросают его из бездны на вершины.
Да,
а разве это не жизнь?
Это называется духовный спецназ.
Нет, я хочу быть вот так вот спокойненько в комфорте, чтобы ничего меня не тревожило.
Я просто слышал, что каббалисты ничего не боятся, что они боятся не навредить Творцу, а за себя они вообще не боятся.
А как он может не бояться за себя, если у него не будет состояние, когда он боится. Творец ему должен дать такие состояния. Относительно чего он будет измерять себя? И старта панеха аити неваль. Скрыл ты от меня лицо мое, свое, и я неваль.
Испугался.
Испугался, это даже больше, чем испугался. Ужаснулся.
Ужаснулся.
Вот и все. Да.
Алмата появился у нас.
Так, ну, кого мы возьмем сейчас? Алмата. Беседер. Алмата.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Алия, и у меня такой вопрос. По сегодняшней теме, я думаю, по практической части. Вот, к примеру, если у меня в жизни произошло событие, которое я расцениваю как зло, да, как злое воздействие, прихожу в группу, делюсь с этим событием. И что должна сделать группа? Я должна выслушать советы группы? Как я должна почувствовать поддержку от группы? Или они как-то внутренне должны обратиться к Творцу?
Вы даже
помочь
можете,
мне?
Алия, вы даже не должны в группе рассказывать о своих проблемах. Это не важно, какие проблемы. Вы должны просто получить от группы уверенность, что это все делается Творцом, для того, чтобы привязать вас к группе и через группу к нему. И больше нет никаких вообще причин для того, чтобы делать вам различные неприятности. Творец делает это только с одной целью, чтобы вы вознуждались в группе и в нем. Почему в группе? Потому что на группе вы отрабатываете правильное отношение вне себя, к нему, чтобы в группе затем раскрыть его. А рассказывать даже группе не надо о том, какие у вас проблемы. Главное попытаться раскрыть Творца в группе, попытаться через группу обратиться к нему. Мы об этом все время говорим на наших занятиях. Вот у нас в конце этой недели будет конгресс виртуальный. Вы можете присутствовать на нем. Мы на нем об этом практически только и говорим. Днепр.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Тамара. Михаил Семенович, будьте добры, объясните, пожалуйста, если это возможно, что значит просить Творца через группу? И потом вы добавили, а лучше просить, а лучше, если вся группа обращается к Творцу.
О, это большая вообще тема. Каким образом нам надо обращаться к Творцу? Лично или через группу к нему, или вместе с группой к нему? Есть такие варианты. Или группа без меня обращается к нему, за меня как бы просит и так далее. Вот. Здесь есть много разных вариантов, это надо рассматривать, у нас уже нет времени. Мы попросим еще Москву. Москва.
Андрей, Москва. Есть ли живые примеры из нашего мира, которые иллюстрируют случай получения ради отдачи? Спасибо.
Получение ради отдачи в нашем мире, так, чтобы вы видели, такого нет. Это может быть, но все равно внутри этого действия в нашем мире это будет получение и не более того. Ну, что значит получение ради отдачи? Мне кто-то хочет сделать подарок и приносит мне коробку конфет. Да, бомбоньеру такую. У меня повышенный сахар, я конфеты не ем. Но я принимаю от него этот подарок, потому что он от всей души хочет мне преподнести его. И поэтому я получаю. Но, в принципе, получаю я ради того, чтобы как бы вернуть ему это мое доброе отношение. Можно так сказать, хотя это все равно нет в нашем мире вообще примера получения ради отдачи. Даже отдачи ради отдачи нет такого состояния в нашем мире. В нашем мире все корыстно и только эгоистично, только ради себя. Иначе мы не можем сделать никакого движения ни в мыслях, ни в желаниях, ни физически. У нас не будет энергии для того, чтобы двинуть мыслью, или желанием, или каким-то органам телесным. Не будет энергии. Мы обязаны получать. Так мы устроены. А чтобы начать отдавать, жить в отдаче, для этого нам надо совершенно новая энергия, энергия отдачи. Вот когда мы занимаемся в группе, то мы начинаем получать эту энергию. И тогда можем постепенно-постепенно прийти к свойствам отдачи, бескорыстной, что называется. То есть не потребляя никакой энергии эгоистической, а только мы будем получать ее от Творца. Мы будем, я приближаюсь к Творцу, вот как к Солнцу, я от него получаю энергию, с помощью этого я могу отдавать. Только таким образом мы можем действовать в духовном. Надо научиться этому. Это все у нас впереди.
Один вопрос. Да. Ларри из Чикаго спрашивает, а откуда каббалисты берут энергию на такие усилия?
От Творца. Только лишь от Творца. Никаких проблем нет. Энергии сколько хотите есть. Сколько хочешь. Я, я вам серьезно говорю. Вы хотите быть энергичными, здоровыми, работать духовно. Нет проблем. Вы получите все. Только лишь позвольте, чтобы вас постоянно-постоянно подпитывали свыше, и для того, чтобы вы производили какие-то духовные правильные действия, сближение с остальными, движение вперед к свойству отдачи и любви. Сколько хотите будет у вас энергии. Ее безграничное количество. Это не энергия, которая требуется нашему телу для совершения каких-то движений или нашему разуму, мозгу. Это совсем, совсем другая энергия. Она находится вокруг нас, разлита во всем объеме духовной вселенной в неограниченном виде.
Вот еще такой вопрос интересный. Максим из Тель-Авива спрашивает. Вы часто говорите, что Творец сказал. Что вы имеете в виду, когда вы это говорите? Кому он сказал? Когда сказал?
Нет, это мы говорим земным языком. Естественно, у Творца нету ни рта, ни языка, ни голосовых связок, ничего, чтобы он мог говорить. И вообще это Творец – это сила. Сила. Сила даже не в том, не в физическом смысле слова, как в нашем мире силы. Это мысль. Мысль. И кроме этой мысли ничего нет. И мы находимся внутри этой мысли. И мы в ней постоянно. И все, что мы думаем, что у нас есть физические тела, свойства, качества, какие-то... Ничего этого нет. Есть только мысль.
Ну а когда вот я слышу, кто-то говорит, я могу сказать, что это через него Творец говорит? Вот я вас слушаю, или там Сеню слушаю. Это можно так сказать?
Да, это другое дело. Таким образом он общается с нами. Но это для этого надо понимать. Для этого в тебе должен быть ретранслятор. Mm-hmm. Когда ты, слушая человека, начинаешь понимать, что тебе Творец хочет сказать. То есть ты его должен как-то перевести на язык, на духовный язык.
То есть это возможно?
Это можно, тогда ты услышишь от людей, от какого-то дворника, да, ты услышишь божественные речи.
Это интересно.
Да, он не будет знать, что он говорит, а ты будешь слышать через него откровение Творца.
Есть один вопрос, на который я, с вашего позволения, отвечу. Кристина спрашивает, как быть человеку, если у него нет группы, скорее всего, не предвидится? Сейчас на экране вы увидите адрес почты, пишите туда. Все мы можем найти группу. Сегодня множество виртуальных групп. Наверняка что-нибудь подберем для вас.
До конца недели вы должны найти группу, чтобы в следующую субботу и воскресенье быть вместе с огромной мировой группой. Это тысячи-тысячи людей по всему миру. Вокруг глобуса. Вы увидите, какие группы есть. Африка, Азия, Латинская Америка, Северная Америка, Европа, ну, в общем, все. Россия от конца до конца, даже Австралия, в общем, все подключаются, все наши товарищи. Это огромная-огромная духовная сила, которая, если вы подключитесь к ним, к этим группам, ко всем, она вас просто вберет в себя, вы сможете получать от нее подпитку, силы. Это даст вам возможность серьезно двинуться вперед.
И у нас есть несколько объявлений, которые обязательно сегодня нужно сказать. В Торонто открываются вводные лекции 17 октября в 19:00. Сейчас вы в чате увидите линк на регистрацию, приходите. А еще в Астане мы сейчас видели замечательную группу. 18 октября в 19:00 тоже пройдет вводная беседа на тему «Наука Каббала. Управление реальностью». Курс Каббалы «Осень 2018» начался, но все еще можно к нему присоединиться. И, наконец, о конгрессе мы сейчас сказали, который пройдет 19-21.
Я вас жду на следующей, в конце этой недели, в субботу и воскресенье, на конгрессе на нашем. Есть тут адрес конгресса?
Есть.
Я не знаю, где это. Надо выставить эту, эту штуку. Найдите, пожалуйста, группу, найдите, как вы будете подключаться. Освободите себя для этого немножко. Вы не представляете, какому огромному источнику сил духовных вы подключаетесь, как вы себе этим укорачиваете, ускоряете путь духовного развития. Удачи вам всем. До свидания.